Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели. И сегодня с вами на «Лютеранской волне» замечательные гости. Григорий Владимирович Варшавский, главный органист Церкви Святой Екатерины и преподаватель кафедры органа, клавесина и коррельона факультета искусств СПБГУ.
Здравствуйте.
И Андрей Владимирович Коломийцев, также преподаватель данной кафедры и органист и клавесинист Церкви Святой Екатерины. Ну, я думаю, сейчас они еще очень много расскажут о себе. Начнем мы с Григория Владимировича. С того, что он является уникальным преподавателем уникального направления, наверное, единственным в России, кто преподает литургический орган. И он нам объяснит, что это такое.
Да, у нас на кафедре есть курс литургического органа. Насколько мне известно, в России в высших учебных заведениях, государственных, больше никто такого курса не ведет. В России церковь от государства отделена. И это правильно. Курс литургический орган очень принят в западных учебных заведениях, в высших учебных заведениях, в особенности в тех, где готовят церковных музыкантов. У нас государственные учреждения, образовательные учреждения церковных музыкантов не готовят, и это тоже правильно. Но я этот курс веду, и студенты мои не дадут соврать, что на самом деле для меня это некий повод. Что такое литургическая музыка? Вот в нашем, ну, скажем так, грубо обывательском сознании есть в православной церкви обиход, то есть та музыка, которая звучит, это хоровая музыка, ей учат, она достаточно стандартизирована, а если вы хотите послушать другую музыку, то добро пожаловать в филармонию. А ведь это не так. Дело в том, что та музыка, в общем-то, то, скажем так, вершинное проявление мировой художественной, музыкальной мысли, а может быть и не только художественной, это музыка великая, это музыка, как ни парадоксально, музыка церкви, музыка лютеранской церкви. Бах всю свою жизнь проработал органистом и кантором, а потом музик-директором лютеранской церкви. Вот, и это, с моей точки зрения, может быть, не очень просвещенный, и есть вершинное проявление музыкального искусства. Музыка. Я преподаю литургический орган, конечно, и некоторые основы, которые преподаются на Западе этого курса, как-то гармонизация хорала, как-то игра прелюдии, импровизация прелюдии, и в минимальной степени, уверяю вас, в минимальной степени ход богослужения я преподаю, но в немалой степени, в большей степени, наибольшей степени я преподаю историю музыки. Историю органной музыки. Конечно, историю литургической музыки, но нельзя разделять. Вот это вот музыка литургическая в 18 веке, а это музыка какая-то другая. Конечно, в 18 веке, и в 17 веке, и в 16 веке, и в 19-м, и в 20-м, наряду с литургической музыкой были всякие музыки другие. Но для музыки барокко, что очень интересно, язык музыкальный, музыки, литургии и музыки светской, как-то тафель-музик, застольной музыки, какой-то другой музыки, абсолютно светской, вот он тождественен. Два языка, в принципе, одно и то же. Но я обещал сегодня монологов не говорить.
То есть вы, в принципе, лингвистикой там занимаетесь, но музыкальным?
Есть вполне законная категория «музыкальный язык». Угу. Есть фигуры. Более того, для музыки барокко, музыкальная теория барокко – явление очень развитое. Только оно не очень оперирует собственными категориями. Оно оперирует категориями музыкальной риторики. Угу. Это касается и фигур речи, музыкальных риторических фигур, и так называемой риторической диспозиции, расположения материала. Вот. То есть, там все это есть.
Сейчас вы нам более подробно оба об этом расскажете. А я напомню слушателям, что вот в сегодняшней передаче мы перенимаем эстафету нашей московской общины, которая подняла тему музыки в храмах. Они начали очень отдаленно, наверное, с самой первой музыки в церкви, музыки храма Соломона. Ну, поскольку у нас немножко другой опыт в своей церкви, мы говорим о своем опыте, о музыке эпохи барокко, о духовной музыке церкви Святой Екатерины, которой у нас в церкви очень много. И вот какой музыки у нас очень много в церкви? Расскажите, пожалуйста, оба.
Кто первый? Я?
Да.
Хорошо. Да, духовная музыка, а на самом деле на наших афишах вы не найдете слово «концерт». Вы найдете слова «духовная музыка в лютеранской церкви Святой Екатерины». И идея здесь вот какая. Любая музыка создается для какого-то конкретного применения. И вот эти вот социальные функции, наша задача главная, наша, я имею в виду в данном случае человечество, вообще не путать. Есть музыка для слушания. Есть сегодня, в особенности с развитием средств массовой коммуникации, музыка фоновая. Если раньше, чтобы нам послушать музыку, нам приходилось брать в руки скрипочку и собирать квартет, вот, то сегодня нам достаточно нажать кнопку и никаких проблем. Причем эта музыка будет создавать силу звукового давления любое количество децибел. Вот. Раньше такого не было. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это очень плохо. Дело в том, что люди забыли, что такое музыка вообще. Что музыку-то на самом деле слушают. Что под нее не только едят. Хотя практика есть под музыку, существовала во всей эпохе. Да, да. Потом расскажу тогда про то, вот, как танцуют под музыку. Вот. Значит, музыка писалась для церкви. Та музыка, которую мы сегодня считаем вершиной человеческого духа, о которой я говорил, она писалась для церкви. Почему церковная музыка, музыка лютеранской церкви и барокко? Потому что так случилось, что развитие, кульминация развития духовной музыки, церковной музыки, пришлась на эпоху барокко. Это понятно. И одновременно развитие наших любимых инструментов, таких как орган, клавесин, тоже пришлось на ту же самую эпоху. Вот это вот как-то все соединилось. Почему не потом? Потом, ну, во-первых, произошла секуляризация искусства, пришли идеи просвещения, и духовная музыка перестала быть центром. Духовная музыка. Вы знаете, мне цитировали, только я сам этой цитаты не нашел. Мне цитировали Моцарта, который писал, что всякая музыка является духовной. Вот я расскажу. Вот захожу я здесь недавно, извините, в ресторан.
Не извините.
Вот, да. Вот. И вижу за расстроенным, разбитым пианино сидит бородатый человек. Играет себе он мажорную сонату Моцарта. Причем лихо играет. Вот. Потом, значит, я понял, что этот человек меня узнал. Я тоже захотел посмотреть, кто это. Он стал от меня скрываться. Вот. Я подумал, а что же он постеснялся-то? А Моцарт же так же ведь играл свои сонаты, когда люди ели и пили. И это абсолютно нормально. Вот, я куда-то ушел опять от духовной музыки. Вот. Но у нас есть немало инструментария. Мы 30 лет работаем в этой церкви на Васильевском. Вот. У нас немало традиций уже собственных исполнения. Но как нам представляется, но как мы хотим, точнее, не как нам представляется, как мы хотим исторически достоверного исполнения музыки барокко, исторически достоверного исполнения музыки лютеранской церкви. Вот. И мы этим занимаемся, много что у нас есть и происходит.
Андрей Владимирович, а что у нас с клавесином? Про орган мы только что сказали.
Да, это, наверное, другая сторона того огромного пласта музыки, что у нас звучит. Наверное, это чуть менее, ну, наверное, менее духовная музыка, так, наверное, нехорошо говорить, но
менее привычная для современного общества, скажем.
Музыка, написанная для церкви, но что это такое? В православном понимании, сегодняшнем, но для православной церкви написано огромнейшее количество музыки, которая в православной церкви, кстати говоря, не звучит. Да.
Зато она звучит у нас иногда. Бартнянский, например.
Что интересно, некоторые церкви пытаются у себя иногда проводить концерты старинной музыки. Угу. Такие опыты есть, но они, к сожалению, совсем малочисленные.
Православные церкви.
Да, православные. Да.
Клавесин.
Да, у нас много звучит как раз также клавесинной музыки, старинной музыки. То, что звучало скорее во дворцах, при дворе, Ну, и не только. То есть, это не в том полном смысле церковная музыка, но тем не менее. Она просто идейно очень близка той порочной духовной музыке, что у нас звучит. И
по языку тождественно.
То же самое. Mm-hmm. И нет, так сказать, повода не играть ее также. Вообще, вот зашла речь о том, что музыка, разговор, что тождественные вещи. Ведь то, что музыка поется, и ориентир, что музыку надо петь, это же возникло совсем недавно. Это фактически идея 19 века. А ведь до этого музыка была равно слову. Она и все, что происходило в музыке, все явления можно было объяснить с точки зрения языка, лингвистики. Угу. Как, какие есть феномены в речи, то же самое все присутствовало в музыке. И ориентир был, нужно было не петь на инструменте, как сейчас учат, а нужно было разговаривать на инструменте.
Вот, то есть человек садится за орган или клавесин и рассказывает о
чем-то.
В том-то
и дело, да.
То есть если мы имеем в виду хорал, который поют прихожане на богослужении, то, например, Бах, который написал музыку к этому хоралу, он его в музыке уже рассказал. То есть он не просто является аккомпаниатором общины, он является частью хора общины.
Так? Ну, в каком-то смысле, да. Скорее, если он рассказывает его, он будет скорее больше использовать каких-то образных фигур, каких-то музыкально-риторических фигур. Но, опять же, риторика.
Музыка – это универсальный язык. И, например, если мы исполняем... вот Григорий Владимирович тут захватил песенник, это немецкий, но есть и переводы на русский, есть и латышские, и эстонские, и какие угодно песенники, и шведские, и финские, но мелодия одна. И в каждой церкви мы, и не зная даже языка, и не имея под рукой перевода, когда начинает звучать та или иная мелодия хорала, мы понимаем, что сейчас звучит, и даже ориентируемся, в какому времени церковного года это привязано, к какому, может быть, церковному событию. Или вообще событию в общечеловеческой истории. То же самое касается прелюдии и постлюдии. Ведь это совершенно разная музыка тоже по какому-либо церковному случаю. Да? И, соответственно, даже человек, не знающий ни языка, ни, может быть, даже какой-то культуры, но знающий музыку, знающий язык музыки, он в церкви почувствует себя, в общем-то, как в привычном для него окружении, в привычной для него атмосфере. Он понимает, что происходит.
Только не нужно сводить музыку к вербализации. Вот есть, конечно же, всякие хоралы на разное время года по поводу разных событий. Вот есть, например, какие-нибудь погребальные хоралы. Например? Только совершенно не обязательно искать в них грустную мелодию.
Конечно. Потому что это может быть и радость от того, что все страдания человека закончены, и, наконец-то, он с Господом
в мире. И это тоже, но не только к этому все сводится. Музыка, мы пытаемся найти программу. Например, я очень часто играю хоральную партиту Георга Бема «Ах, винитесь, ах, вифлюсись» из «Des Menschen Leben», как ничтожна, как быстротечна жизнь человеческая. И я ее играю так... Я ее давно играю. И рассказываю людям, когда я играю, что я делаю. Что вот сначала идет сам хорал, а потом вот это вот младенчество, а потом это юность. Там 8 строк хорали, и, соответственно, 8 вариаций в партите. А вот эта зрелость, вот эта активная зрелость, а вот это вот такая вот зрелость, как мы знаем, старики, да, вот они повторяют, они вроде активны, они вроде даже адекватные, они повторяют все время одно и то же, точно мы не поняли. А потом уже прощание с жизнью. Вот, я играю ее десятилетиями, так я ее играю, наверное, так и буду. Вот, но в один прекрасный момент я все-таки открыл книжечку и посмотрел, про что 8 слов. А там это никак не отражено.
Да.
Это мы сами, прошедшие через опыт романтической музыки, программной музыки, приклеиваем какую-то программу. Но мы без этого не можем. Мы люди 21 века. Вот они мыслили по-другому. Ты говорила про храм Соломона, и что бы мы поняли там?
В той музыке?
Ничего не поняли. Что бы они поняли в нашей музыке? Ничего не поняли. Вот я скажу очень прискорбные вещи. Ну, моя жизнь сорганизовалась таким образом, что мне приходится, хорошо или плохо, и правильно ли здесь слово приходится, играть музыку в тех местах, которые для звучания музыки совсем не предназначены. Да. То есть туда приходит не какой-то наш узкий мирок людей, которые знают музыку.
Которые понимают этот язык, да?
Мы понимаем русский язык, может быть, немецкий язык, может быть. Вот, понимать язык музыки – это не так просто. Это не вот ты понимаешь, а ты не понимаешь. Нет, такого не бывает. Вот, короче говоря, я понимаю, что это искусство сегодня для избранных. И это очень плохо. Что люди не только не читают книжек сегодня, они не знают, что книжки созданы для того, чтобы их читать. Они не слушают музыки. Они не знают, что музыку надо слушать. Mm-hmm. На живопись смотреть. Вот это вот представление, опять же, с чего я начал, о средствах массовой коммуникации. Нажал кнопку, и все у тебя дома. Mm-hmm. Или там где-то, и с неимоверной громкостью. Вот. Оно привело к катастрофическим последствиям. То есть, буквально, но отношение к играющему музыканту, как, извините, к работающему перфоратору. Его надо перекричать. Вот буквально вчера был у меня такой случай. Вот. То есть, что музыку слушать, что это какое-то священнодействие, исполнение, живое исполнение музыки, к тому же классической, к тому же я играл Баха. И именно то, что я считаю вершинным проявлением музыкального искусства. Мне, конечно, тяжело.
Вот буквально недавно к нам заходила женщина. Она аккомпанировала латышскому хору на дне празднования независимости Латвии. И, конечно, она была довольна нашими инструментами, в том числе и роялями. Но когда мы ей предложили попробовать себя на органе, просто попробовать сыграть, она сказала, что всю жизнь она мечтала когда-нибудь просто прикоснуться хотя бы к органу. И мы ей предложили, что, ну вот, пожалуйста, стоит орган, можете сесть и попробовать. Она сказала, нет, я не рискну, это очень сложный инструмент, и я не хочу его оскорблять тем, как я вот двумя пальцами там попытаюсь что-нибудь делать, потому что человек не готовый, не компетентный, он не должен, собственно, и пытаться. С одной стороны, я ее понимаю, это такой пиетет, это такое вот отношение действительно очень и крайне уважительное. С другой стороны, пробовать-то все равно когда-нибудь надо, вот. И не было бы органистов, если бы они все боялись подойти к инструменту. У меня другой вопрос. Вот единственное место в России, где преподается литургическая традиция исполнения музыки на органе. Но в России, ну, я думаю, что больше 100, может быть, даже больше 200 мест, где люди могут изучать, так или иначе, хотя бы попробовать раз в жизни, игру на органе. И всего одно, где есть литургическая традиция. И многие люди тоже спрашивают, а зачем вообще этой традиции кого-то учить? Потому что у церкви есть возможность посылать своих органистов, ну, например, в Германию. Вот Андрей Владимирович может рассказать, как там учат органистов. Еще куда-нибудь, там, в ту же Швейцарию. Зачем в России? Ведь где им, собственно, играть после того, как они это выучат? Но вы очень любите всегда повторять замечательную фразу, что органов должно быть много хороших и разных. И вот за последние лет 25-30, может быть, органов действительно стало много, хороших и разных. И все-таки большинство из них стоит в церквях, лютеранских и католических. И уже даже в масштабах Петербурга, если мы начнем сравнивать, сколько у нас органов стоит в светских учреждениях и сколько в церквях, то это соотношение будет однозначно в пользу церквей. Вот можно какое-нибудь численное такое немножечко для примера? Сколько там и там у нас уже? Ну, можно с областью посчитать.
С областью? Ну, сколько я не скажу, но, скажем так, органов, используемых для публичного исполнения, ну, сегодня действующих в Петербурге.
Церковных.
Начнем с
концерта. И светских.
Начнем со светских. Действующих в Петербурге, поправляй, если я что не скажу. Филармония, капелла, концертный зал Мариинского, Таврический. Думаем дальше.
Политех.
Не будем трогать.
Не будем, хорошо.
Опять же, про средства массовой коммуникации.
Институт
да,
будем считать?
Будем считать. Хотя,
ну, хотя он не открыт там, еще для широкой
хотя,
публики.
Хотя там очень трудно организовывать публичные концерты. Угу. Хорошо. Пять. Немножко про то, что сказал Андрей Владимирович. Научно-технический прогресс – это, наверное, хорошо. Вот, и я не знаю, в последнее время я слышу, что органы бывают. духовые, электрические. Ну, что я могу на это сказать? Конечно, масло бывает сливочным и пальмовым.
Угу.
Вот, конечно, электрический орган, но это не настоящий. Вот мы проводим, у нас есть в церкви выставка «Мир органа» называется. У нас в зале сейчас стоит 5 настоящих органов. Не все они звучат, правда, не все я показываю в экскурсиях. Вот, но 5 настоящих. Вот я пытаюсь людям объяснить, чем настоящий орган отличается от электронного. Сегодня цифровые органы, они распространяются повсеместно. Даже на нашу кафедру залетел такой недавно. Вот, что такое? По-простому объясню. Записывается звук трубы. Вот, он цифруется, дальше совсем по-простому, по-детски. Засовывается в компьютер, обрабатывается. И такой же компьютер, только с клавишами и педалями, стоит на выходе, и на нем можно играть.
То есть звук всегда будет один и тот же?
Звук виртуальный.
Виртуальный один
да,
и тот же?
Да, виртуальный звук.
Ты никогда не сможешь сделать его другим, придать ему
женщина,
другую окраску, длительность.
Да, женщина хотела, вот, что все-таки я признал, что электронный орган – это настоящий орган. Ну, хорошо, вы держите перед собой виртуальный качан капусты. Вот, как? Он сойдет? Она не поняла. Бывает голограмма, да, мы можем что-то увидеть.
Есть еще 3D-принтеры, на которых
все,
можно напечатать все,
можно,
все что
да,
угодно.
Все можно. Вот то же самое инструмент. Должен быть инструмент настоящий. Церковь не терпит имитации. Правда, теологи со мной поспорят, может быть, в чем-нибудь.
Насчет органов мы согласны, да.
Да, вот, но есть другие представления об имитации. Вот, да, вот мы насчитали 5 светских инструментов.
И только в нашей церкви 5 церковных.
Хорошо, мы насчитали 5 пространств, где можно послушать. Светский, да, орган. Действительно, давайте посчитаем вместе с областью. Так, Петербург, это...
Каненбаум, Токсово, Зеленогорск. Это то, что я знаю.
Только там органов нет.
А, там все электронные?
Там все электронные. В Раненбауме, в церкви... это
капель.
Церковь.
Галштинского полка. Бывший.
Это самая каменная зала?
Угу.
Так там это не церковное пространство. Это светское пространство.
Да, это, кстати, это чертогорье.
Это светское пространство. Это светское пространство, это часть, да. Там ничего богослужебного не проводится. Угу. Хотя дело в том, что это помещение знало разные этапы своей жизни, в том числе и этап лютеранской церкви. Там.
Да.
Там была башня, там был орган, кстати, стоящий в алтаре.
Угу.
Вот. Да, считаем мы церкви. Ну, по Петербургу. В Михаила есть орган, но у нас есть орган целых 5. Есть орган в Марии, есть орган в Петра, есть в Успении Пресвятой Богородицы, Ковенский. Вот,
в Яникель?
В Яни нет.
Тоже электронный.
В Яни нет. Угу. Да. Вот, значит, хорошо. Это в пределах Петербурга. Я что-нибудь потерял?
В Пушкине?
В Пушкине в церкви нет органа. В Пушкине есть в музыкальной школе. Он используется в концертных целях, но образовательные структуры мы пока не трогали. Угу. Вот, да, уже 6 в черте города. За чертой города Токсово, Выборг, Дудергов. Что я еще потерял? Мы говорим о только настоящих органах. К сожалению, в нашем городе большая часть органных концертов проводится без участия органа.
Ну, в целом, да.
Да. Вот так.
Но получается, что литургических органов все равно больше.
Да. Но я бы не говорил слово «литургический» и не говорил о преподавании литургической традиции. Сейчас объясню, почему. Литургия – это литургия. Вот это немножко православный подход. Это вот музыка конкретная, да, для литургии. Вот мы ее изучим и будем этот обиход петь. Сегодня такой, завтра другой. В католической церкви во многом то же самое. Хотя ценность исторической католической музыки, она колоссальна.
Даже в наших песниках все еще есть католические хоралы. Или хотя бы музыка
что такое, из католических песенников. Все еще есть католические хорелы. Дело в том, что Лютер брал в том числе и католические песни, всякие разные.
Почему бы их не брать?
Да-да-да. Ну, в частности, тот хорал, который мы сегодня должны были немножечко обсуждать, «Тундер Хайден Хайленд», «Ныне приди, язычников спаситель». Вот. Это какой же это век-то? 4-й век, наверное. Это Амвросий Медиоланский, «Вене Редемптор Гентиум».
Да.
Вот.
А, кстати, можно тогда для слушателей немножечко пояснить отличия основные лютеранской и католической церковной музыки?
Можно. Если в традиционной лютеранской музыке, том самом огромном классическом пласте, мы, ну, органный прежде всего, но органист я и преподаю, литургический орган, вот, мы видим четко две категории музыкальных форм. Это формы свободной музыки и формы обработок лютеранских напевов, лютеранских хоров. Угу. Но мы знаем, что Лютер заставил общину петь. Вот, кто поет, тот молится. Вот. И самое примитивное и самое простое, с чего я начинаю курс. Что нужно подсказать общине? Когда вступать, мотив хорала, темп примерно, тональность. Вот. Образуется хоральная прелюдия. Маленькая-маленькая. Это обработка лютеранского хорала. Того, что есть песенники, там есть и обработки лютерские, и другие католических песен, и всяких разных других песен. Мы другой хорал, который мы должны были сегодня обсуждать, это «Haupt von Blutentwunden», который вообще песня любовная Ханса Леогасна Хаслера. И такого очень много. Так вот, и образуется другой пласт. Огромнейший пласт лютеранских хоральных обработок. Это не на полминуты уже прелюдия, а что-то такое, что могло предшествовать хоралу, но чаще всего замещало его. В начале 17 века в Любеке, в Мариенкирхе, в церкви Святой Марии, Франц Тундер, предшественник Бухстехуда на этом посту, вел «Абендмузикен». Что такое? Приезжают купцы, ну, ганзейский город Любек, да? Богатейший город. Приезжают купцы на биржу. Там встречаются, занимаются тем, чем нужно заниматься на бирже. Не знаю толком чем, но чем-то таким. Вот. Обеденный перерыв. Ну, понятно. Ну, надо пойти пообедать. Надо пойти, конечно же, выпить пиво. В Любеке очень хорошее пиво. Знаете, не идут. Они идут в церковь Святой Марии подивиться волшебным звуком гигантской фантастической звуковой машины, за пультом которой сидит сам Франц Тундер. И что же он играет? Свободные композиции Тундера, прелюдии, достаточно скупые. А вот хоральные фантазии... Это нечто невообразимое. Оно идет по 15 минут. Там огромные звуковые пласты. Их невозможно вообразить даже. Столкновение этих пластов. И это первое. Они действительно девятся звуком. Но есть еще и второе. Этому слушателю просит его немножко напрячь свой интеллект. И во всех хитросплетениях, полифонической ткани, органных регистров, всего этого узнать с детства до боли знакомую мелодию, которую поют и в семье с раннего детства, и которую мы слышим в церкви. Мелодию хорала. Это хоральные обработки, это не свободная композиция. Вот это лютеранская музыка, музыка лютеранской церкви, которая, повторяю, дала миру и Баха, и Бухстехуда, и Брамса, еще много что. Музыка католической церкви. Нужно четко понимать, что до Второго Вселенского собора, который произошел в 1960 году,
первым,
да, вот, не ставилось задачей, чтобы музыка католической церкви легко опознавалась и пела. Пелась. Эта музыка очень архаичная, ее не очень просто запомнить и спеть. Потому в хитросплетениях полифонии, может быть, не менее хитрых хитросплетениях католической музыки, не стоит на слух искать эти интонации напевов. Они там есть. Вот, но они представлены совершенно по-другому. Вот, и потому главенствует в католической музыке, в католической, ну, скажем так, я не буду за всю говорить, в католической органной музыке все-таки свободные композиции. Еще про свободные композиции. Будем считать, что итальянская музыка, она более ранняя, раньше достигла рассвета клавишная музыка, чем музыка немецкая. И многие формы, формы музыки Баха, инструментальные формы, Букстехуды и более ранних композиторов, того же Тундера, были заимствованы из итальянских. Вот, ну и, разумеется, разные обиходы. Есть удивительная форма музыки итальянской, музыки католической, это «Таккато пер левазьоне». То есть на тот момент, когда осуществляется чудо. Реальное чудо превращения вина и хлеба в кровь и плоть. Это чудо. И это иллюстрируется именно так.
А как именно иллюстрируется? Вот, на
вы знаете, да. Скажу, это токката. Токката – это инструментальная форма. В норме токката – виртуозное произведение. А это токката совершенно другая. Она тихая. Она мистичная. Мистика – главный аффект данной токкаты. И есть традиция, что эта токката в Италии, в барочной Италии, ну и сегодня тоже, исполняется одним регистром. Он называется «Voce umana» – «Голос человека». Это тот второй принципал, такой есть регистр, который настроен в чуть-чуть другом тоне, вот, в другом строе. Вот, и создаются колебания, вибрация, биение. Ну, вы знаете, наверное, что настройщики настраивают инструменты по биениям. Вот такие вот биения искусственно создаются. То есть звук трепещет. И вот это тоже, это медленная музыка, создается мистическое состояние. Момент прохождения таинства, момент действительно чуда, реального чуда.
Я просто сейчас вспомнила, читала в каком-то журнале цитату о... В фильме «Интерстеллар», который недавно вышел на экраны. Суть не в нем, это фантастический фильм. Суть в том, что все хвалили композитора Ханса Циммера, которому удалось в саундтреке к этому фильму передать два совершенно разных настроения. С одной стороны, отчужденность холодного космоса и его удаленность вообще от человечества, и теплоту человека, человеческих отношений, человеческой жизни и так далее. Все вот этим вот очень сильно восхищались, заметив это в коротком достаточно саундтреке одного из новых фильмов. Хотя, как правило, саундтреками отдельно, ну, мало кто занимается, они так фоном идут, да, пока там титры и какие-то кадры. Все в таком духе. Но то, что вы сейчас сказали, это все намного глубже, намного сложнее, чем вот такое замечание журналистов к современному фильму. Насколько люди сегодня готовы оценить такую музыку, понять ее? Вот музыку лютеранскую, католическую, церковную. Когда вы учите студентов именно литургическому исполнению, о чем с ними говорить, если они, например, не знают, что такое причастие, что такое тело и кровь, их присуществление и так далее? Как они могут это исполнить потом, если они ни разу, например, этого не пережили, не будучи членами ни одной церкви?
Эта проблема существует. Но я повторюсь, что я не хотел бы говорить о литургической традиции. Если мы играем элевацию Фрескобальди филармонии, все равно мы это должны четко знать и понимать. Есть исторически достоверное исполнительство. Поскольку эта музыка писалась для того-то и тогда-то, для таких-то инструментов, на которых играли так-то, мы в любом нашем представлении... Мне приходилось играть на органе барокко Баха в пивном баре. Я никаких скидок на это не делал.
То есть не важно, что вокруг пьют пиво или еще что-нибудь, и вообще люди далекие от этого, все равно. Все равно аутентичное историческое исполнение.
Как вы, наверное, сейчас понимаете, для меня вот центральная проблема сейчас жизненная – это именно некое социальное бытование музыки. Да? Вот для чего она? Для чего мы тут все это, если это никому не надо? Может быть, все-таки когда-то будет надо? Или все-таки кому-то надо? Вот. Никакой отдельной литургической традиции я не преподаю. Я стараюсь преподавать правду. Вот. Просто как оно было. Оно писалось для литургии? Да. Мы представляем сегодня это так, но мы четко знаем, что, как бы играя партиту Бема, о которой я сегодня рассказывал, что, откуда это взялось? Это взялось от того, что мы прошли в музыкальной школе, училище, консерватории огромные пласты романтической, симфонической музыки, программной музыки. А тогда такого не было. И когда мы играем того же Франца Тундера, скажем, «Христос лежал в объятиях смерти», там нам очень хочется иллюстрировать текст первой строфы. Вот сначала он лежал в объятиях смерти, а потом мы, ну, «In todas bandum», в смертных пеленах, евреи пеленали своих покойников. Вот. А потом, значит, мы должны были все скорбеть, а потом он воскрес, и все мы радуемся, и поем аллилуйю. Нам хочется это изобразить в музыке, и сегодня мы готовы к этому. Насколько это правда, насколько так думал Тундер? Сегодня очень модно много что находить в музыке Баха, в особенности цифр.
А как, кстати, реагировали люди в пивном баре? Или не до них было?
Вы знаете, нет. Люди изумлялись. Но это было достаточно давно все-таки. Я скажу, что это было около 30 лет назад.
Сейчас люди продолжают изумляться? Андрей Владимирович, у него недавний опыт исполнения, правда, в очень приличном баре, как промо нашего фестиваля «Кафест» и на клавесине. Но вот как ощущение было от публики?
Видимо, публика собралась такая подготовленная.
Такая культурная.
Это вызвало бурный интерес, и все очень внимательно слушали. Это был очень позитивный опыт.
Теперь осталось, чтобы те же люди решились переступить порог церкви и послушать это уже в аутентичной акустике.
Но там было много людей, которые, я так полагаю, все-таки...
Нет, там были люди специально приглашенные, но была и просто публика, которые пришли, собственно, не зная о том, что сегодня здесь будет. Вот. Я просто хотела напомнить, у нас недавно была такая история, мы рассуждали о пользе чтения, о том, что нужно приучать людей читать. Не только собственных детей, там, внуков, но и людей, которых просто судьба так или иначе приводит в твое окружение. Вот, говорить о книгах, говорить о чтении. И так немножечко забавно, смешно, что ну вот, приучим, а потом будем в ответе за тех, кого приучили к чтению. А я немножечко перефразировала и сказала, что, наверное, мы будем скорее в ответе за то, что не приучили. Вот я думаю, что вы на тех же позициях, что лучше все-таки попытаться чему-то научить и дать действительно тот образец, который должен бы быть, чем пытаться подстраиваться под постоянно меняющиеся, совершенно, может быть, противоречивые одномоментно запросы публики. Хотя это вообще вопрос открытый. Переходим к вопросу о современной музыке для органа. И здесь это тоже примерно то же разграничение, как я вижу, между сливочным маслом и пальмовым и разными органами, настоящим и электронным. Когда мы говорим о современной органной музыке, люди понимают по-разному. Одни это понимают, что композиторы, которые живут сегодня, наши современники, продолжают писать для органа свои произведения. И либо современная музыка для органа, что на органах исполняют музыку, которая изначально писана не для него. Вот как вы все это интерпретируете и что скажете?
Ой, какой больной вопрос.
Ой, больной, да. Он просто будет повторяться и с каждым днем все больше.
Да, поскольку мне пришлось столкнуться с этим только что, я все-таки к тем категориям и обращусь.
Я просто знаю, что Григорий Владимирович у нас один из лучших специалистов по современной органной музыке. Вот в нормальном классическом ее понимании.
А вот в нормальном классическом ее понимании, да. Значит, есть и другая. Вот, ну, скажу сначала очень спокойный тезис. У меня есть сын, когда-то лет 10 назад он писал сочинение в школе по какому-то там предмету истории искусств, не знаю, как назывался. Да, но он написал, среди прочего, что сегодня уже симфонии никто не пишет. Это написал он. Мало того, что он знает, что пишет, он лично знает людей, которые пишут. Вот, понятно. Теперь все-таки грубо я обращусь к смежной дисциплине, к медицине. Вот есть традиционная медицина, да, где вообще лекарства выписывают и даже не дай бог оперируют. А есть современная медицина, где одни сплошные экстрасенсы, Угу. Вот где можно вылечить по изображению в компьютере.
И сейчас вот уже целые сайты, диагноз, да, по скайпу.
Да, да, да. Нет, это там еще немножко другое. Там информация. Но были люди, которые, да, ставили стаканы с водой там или с чем перед телевизором, их заряжали. И все. Это современная медицина. Я прав? Нет, я не прав. То же самое. Есть, конечно, нечто. Но на самом деле, я думаю, искусство и медицина губит одно и то же явление. Оно называется бизнес. Вот. Когда... Да, к сожалению. Я не очень слежу за массовой культурой, за поп-культурой, но есть такой Филипп Киркоров. Вот. И однажды он сказал вещь, которая меня поразила. Ведь в хорошем. Ведь все они называют себя музыкантами, подчас и органистами. Вот все они, которые машут руками, которые ставят стаканы перед экраном. Все, да, это музыканты, это, да, это музыканты. Он сказал, что он шоумен.
Правильно.
Есть бизнес, есть шоу-бизнес. Действительно, музыка сегодня шоу. Когда люди приходят, я помню случай, когда в церкви Святой Марии я играл концерт, по какой-то неведомой нам причине ее пришлось вообще закрыть, потому что столько народу стояло на улице, забили все балконы, музыки слышно не было. Вот, они орали так, что вообще все. Слышно мне самому не было. Я спрашиваю у пастора, а зачем они пришли? Я не знаю. Они надеялись увидеть шоу, поскольку музыка – это зрелище. Так вот, я вам скажу с этого удивительного широкого экрана, что музыка – не зрелище, музыку слушают.
Ну, то же самое мы повторяем у себя перед каждым оргельвеспером и каждым концертом. У нас в церкви люди иногда очень удивляются, что у нас нет никаких видеорядов, никакой подсветки, ничего. И наоборот, даже темнота и только огни свечей. Мы каждый раз объясняем, что да, это для того, чтобы слушать. Мы создаем все условия, чтобы слушать музыку.
Наше счастье в том, что мы это делаем не каждый раз, а в последнее время крайне редко. По-моему, за последние лет 15 я делал только один раз это. У нас все-таки эта традиция в церкви есть.
У нас уже люди привыкли,
слушание музыки. Проблем немало с этим, шумно. Не понимают люди, что... Ну, раньше в кино ходили, да, вот у мужика там в первом ряду шляпа полэкрана заслоняет. Так понятно, нельзя. А когда люди там шуршат фантиками, в лучшем случае, а то и разговаривают в голос, непонятно, что часть этого пространства, вот опять же на медицину, часть операционного поля, это пространство, где звучит музыка. Это пространство холста. Если мы туда кислоты побрызгаем, нас хорошо посадят, да. А если мы будем болтать во время звучания музыки, нормально. Увидите меня куда-нибудь в сторону.
Крайне редко настолько это прочувствуют и понимают. У меня к Андрею Владимировичу вопрос. Он у нас как раз сегодня играет оргельвеспер. И, в общем-то, вы оба готовитесь к тому, чтобы играть весь декабрь во время Адвента, концерты и оргельвесперы, и, естественно, сопровождать богослужение. Вот чем музыка грядущего месяца, грядущего времени Адвента выделяется на фоне всего церковного года? Есть в ней что-то особенное вот в нашем лютеранском понимании?
Ну, конечно, да, музыка Адвента все-таки это особое время в церковном году. И то, что у нас будет звучать, это проникнуто этим настроением. Настроение может быть очень тревожное, очень...
это же
время подготовки. Да, выжидательное. Причем вот ожидание вот неопределенное, что будет. Собственно, время повязывает, что ли. Да, будет много звучать именно вот адвентской музыки. Музыки вот проникнут этим настроением.
А какие у нас будут произведения, чтобы мы так уже готовились? И люди готовились, которые к нам придут? Я думаю, что эта музыка будет звучать практически во всех церквях, в нашей церкви и в Европе. То есть это все-таки мировая традиция.
Ну, 18-го я сыграю оргельвеспер. Там будут 4 обработки хоральные Иоганна Себастьяна Баха, «Нунком дер Хайдентхален», «Ныне приди, язычников, Спаситель». Вот. Действительно, центральный хорал Адвента, тот самый, который от Амфросия Медиоланского, вот, «Вене Редемптор Гентиум». Действительно, ну, вот время темное, время холодное, время тревожное, время ожидания. Вообще скажу, что в музыке, как и в других видах искусства, трагический эффект всегда удается лучше, чем все остальные. Потому, конечно, эта музыка очень...
То есть трагедии проще играть, чем радость?
Да. Угу. Да, конечно. А в театре, в литературе разве не так?
В общем, да.
Да.
Да. И даже в обычной жизни человек чаще плачет или расстраивается, или переживает, чем публично выражает радость.
Может
Наверное,
быть, да,
это
может
просто
быть,
в нашей природе.
А, скажу даже какое-то такое совершенно примитивное, да, и совершенно примитивное сравнение. Но вот мы знаем лады, да, мажор и минор. Угу. А так в миноре-то возможностей композиционных намного больше, чем в мажоре. Там есть противоречия, на которых можно играть в миноре.
Андрей вот. Владимирович мне сегодня будет играть минор на органе Веспере. Я постараюсь к этому найти подходящие слова проповеди. И я бы хотела тогда еще сопроводить завершение нашей передачи таким тоже небольшим анонсом для наших слушателей и зрителей. Буквально на днях в издательстве ББИ вышла вот такая книжка нашего настоятеля, доктора теологии Антона Тихомирова. Она называется «Другими словами». И представляет собой описание нескольких лютеранских хоралов и их авторов, то есть лютеранскую духовную поэзию в историко-богословском контексте. И здесь, естественно, Антон Владимирович начинает у нас с хорала «Эйнфестебург» и называет это неудобным ритмом реформации. Он дальше пишет о хоралах Филиппа Николаи, о Пауле Герхарде и, в общем, затрагивает и теологию этих произведений, и в некотором смысле музыкальную часть. Ну, конечно, намного меньше, чем это сделали бы церковные музыканты. Но, тем не менее, это прекрасное богословское рассуждение. Это буквальный разбор практически каждой строчки, каждого смысла разных хоралов, которые, в общем-то, чаще всего звучат в нашей церкви. И, как всегда, это очень тонкие наблюдения и теологические мысли. То есть, по сути, это совсем даже... можно сказать, базовое пособие для всех, кто исполняет орган, вот, в частности, в литургической, исполняет хоралы в литургической традиции и интересуется, в принципе, лютеранской музыкой. И презентация этой книги в присутствии автора состоится у нас в Петербурге в это воскресенье, 1 декабря, в 14:30 в церкви Святой Екатерины. И можно будет пообщаться с автором и услышать, как Андрей Владимирович Коломийцев играет хоралы, которые обсуждаются в этой книге, и тоже услышать его музыкальный комментарий. А в Москве презентация также с участием Антона Владимировича пройдет 8 декабря, через воскресенье, в час дня после окончания богослужения в Главном соборе на Старосадском 7/10. Поэтому мы сердечно всех приглашаем и к общению, и к обсуждению этой книги, и к тому, чтобы услышать эти хоралы в живом исполнении. Мы советуем нашим братьям и сестрам в Москве тоже сыграть их во время презентации, чтобы это было такой прекрасной иллюстрацией языка музыки, языка человеческого, человеческими словами. И также попросить комментарии из нашего известного богослова. И он, естественно, с удовольствием все там расскажет. И о создании этой книги, и о ее содержании. Так что мы приглашаем и ждем. А сейчас я попрошу наших дорогих гостей буквально по одной минуте резюме о том, что же ждет церковную музыку, литургическое исполнение в будущем, будет ли оно востребовано, насколько действительно важно сохранить его и распространить, и насколько вот эта музыка, которую мы с вами так любим, ценим и стараемся понимать, стараемся изучать каждый ее нюанс, насколько она действительно будет востребована, ну, в нашей довольно узкой прослойке, а может быть и в широких общественных кругах, интересующихся культурой. Прошу.
Я не пророк. Я просто хочу очень надеяться, что музыка будет, во-первых, звучать, и, во-вторых, ее будут слушать.
Андрей Владимирович, последнее слово.
Ну, может быть, тут не надо пророчествовать, а мои наблюдения, то, что я... Вижу, слышу из общения с теми, кто приходит к нам на концерты, что интерес к этой музыке есть. И если не идти на поводу вот у того, что было названо нехорошим словом «бизнес», когда в главу ставится именно какой-то заработок, нежели само искусство, то это Народ ищет этого, народ хочет этого. Может быть, да, это в финансовом плане не так выгодно, но, тем не менее, это востребовано, и хочется надеяться, что это будет востребовано дальше.
И до новых встреч на новой «Лютеранской волне». До свидания.
«Лютеранская волна» на радио «Теос». Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.